уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни». И наш умный парень сегодня Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925-88-88-948. И телеграмм «Говорит Москобот». Ну, еще, если вы новости читаете, конечно же, а вы их читаете, то, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио Говорит Москва». Латиницей в одно слово. Опять забурлило по поводу дела Устинова. Хотя, казалось бы, наверное, с учетом того, что решение фактически стало диаметрально противоположным, вроде должны были успокоиться. Но вопросы-то остались. Реальный срок заменили на условный срок. Изначально реальный срок дали слишком быстро, хотя говорят, что минимум процессуальные решения должны были месяца 4 продолжаться с очными ставками, медэкспертизой и прочее. Тут вдруг общественный резонанс. Год условно. Но при этом Татьяна Москалькова говорит, надо все-таки изучить мотивировочную часть. А что это такое? Что происходит?
Нет, наверное, самое печальное сегодняшнее решение – это отказ в УДО по дельнику
Кокорина
и Мамаева, да, потому что да. Эта история совсем... человек попал просто под компанию. Понятно, почему нужно было сажать Кокорина и Мамаева, Образцова, там, да, и, наверное, там была логика и даже своя правда. А если они выходят, а все остальные менее значимые подельники остаются в местах лишения свободы, это выглядит совсем странно. Что касается истории с Устиновым, мы пережили неожиданную прошлую неделю, когда вдруг началась такая неожиданная оттепель, и стали отпускать, как знаете, в пьесах Шекспира убивают даже второстепенных героев под конец, тут стали выпускать людей, за которых почти уже перестали биться, не знаю, там, ученого Кудрявцева, обвинявшего в шпионаже там, да, то есть прошлой неделе была такой неслыханной, и возникло ощущение, что
опять
система
тактический ход какой-то
дает назад.
От системы,
да.
Или что?
Знаете, как? Такое было ощущение, когда, знаете, как в фильмах говорят, мы, так сказать, сделаем что угодно, только вот пушку убери, да, а вот степень дружественного поведения такого критически настроенной части общества, система, она была зашкаливающей. С одной стороны, наверное, надо чуть-чуть назад показать, что все-таки все равно что-то там с Устиновым было не то, мы точно не разобрались, но суд же как бы просто так не будет выносить решение. С другой стороны, наверное, это некий тест на то, все-таки возникают ли какие-то новые волны оживления или нет. Мы видели, что уступки прошлой недели, они все-таки привели к некой демобилизации протеста, к некоторой, да, потому что протестные акции были не столь массовыми, как многие этого ожидали, а сейчас, не факт, что все так системно и умно построено, но по сути, это некое тестирование. Там, да, люди воспримут это как вызов, смотрите, нас вышло мало, и они теперь делают, что хотят. Или воспримут как компромисс, который, в общем, никого не устраивает, и в то же время устраивает всех. Второй вариант, мне кажется, более вероятным, потому что все-таки выходить на баррикады против года условно, наверное, нужно иметь такое большое отчаяние.
Ну, здесь, наверное, все-таки речь пойдет уже просто о рутинной работе адвокатов, которые должны, может быть, в кассацию подавать, в Верховный суд подавать, потому что Кучеринов вчера сказал, нужно добиваться вообще оправдания, потому что тоже условный срок непонятно почему. Был дан.
Кучерине, конечно, как адвокату такая пощечина, да, он так рассчитывал, что уже папа сел в правильный поезд, на правильную подножку, а оказалось, что вот у него не получается в портфолио такого оправдательного приговора, их вообще-то адвокатов не так много, каждый на вес золота, казалось бы, стоило добиваться. Ну, понимаете, еще, если признавать невиновным, пойдет же волна все-таки по поводу ответственности росгвардейцев. А даст Бог ответственности судей. Мягко говоря, тут есть вопросы. И то официальная версия Росгвардии, которая то молчит, то выдавливает из себя очень странное объяснение происходящего, что люди, втыкающие в телефон, выглядят все подозрительными. Есть желание, конечно, правоохранительной системы для того, чтобы не пошел откат уж совсем, не затронул своих. И без того вполне вероятно, что Росгвардия немножечко деморализована, потому что они-то тут государство отстаивали, оказывается, они произволы учиняли, да, и это политически фактически признано там, да, что трудно было представить себе в начале августа, когда казалось, что уже рамки дозволенного для правоохранителей расширены еще больше. Возможно, есть желание просто вот не дать какой-то мощной новой волне такого реваншизма, что ли.
Вот, но это мы пока говорим о неких тактических шагах. А мы понимаем, что есть какая-то концепция все-таки, что проблему признают, она есть. И опять же, по поводу ответственности росгвардейцев или даже судей, наоборот, мы видим, что тут заявление было Мосгорсуда, что откровенная травля судьи по делу Устинова была. И плюс мы знаем дело Ивана Голунова, когда, ну да, вроде его отпустили, все, но не предъявлены никакие обвинения, никто не задержан в части тех самых сотрудников полиции, на которых он указывал, что это ему подбросили наркотики, а их не было. Ну, то есть, как бы вот оно спустили на тормоза.
Ну, это было вчера жалкое заявление Мосгорсуда о том, что вы все врете, да, не надо писать в прессе про наши суды, вот, а то мы сделаем еще хуже. Вот, это, конечно...
Ну, такого не было уже, ладно.
Да, наверное, что-то добавил, но, по сути, конечно, интенсивно читалось, что мы никакие уроки извлекать не будем, и вообще мы не считаем общество равноправным участником диалога, мы не признаем фактически права на общественный, на гражданский контроль за своей деятельностью, мы якобы независимы, якобы автономны, если бы судейский корпус реально был независим и автономен, и не было бы влияния сверху, сбоку у соседей, правоохранителей и так далее, наверное, мы все бы относились спокойнее и за судебными состязаниями смотрели бы, как за спортивными матчами, не зная заранее, кто выиграет. Сейчас мы, как правило, знаем. Поэтому, конечно, каждая корпорация играет за себя. Судам нужно, чтобы их не, сказать, к ним не приставали. В Росгвардии нужно защититься от новых ударов, там, да, не знаю, другим органам безопасности. Интересно, в принципе, немножко ослабить Росгвардию, которую, отчасти, создавали как противовес другим правоохранителям. МВД, наверное, в среднем радуется, что про нас забыли, вот, выставили на митинг на Сахарова туристическую полицию. Часто ли мы встречаем ее в обычной жизни вместо людей такого более агрессивного, что ли, вида? Хотя, надо сказать, на рамках обычно всегда стоят достаточно вежливые полицейские.
Как вы считаете, проблема все-таки в данном случае, она решена? Здесь уже сразу говорили о перспективах протеста, но, с другой стороны, поговаривают еще о реформе силового блока, потому что фактически за лето две громкие истории, в которые замешаны сотрудники правоохранительных органов, это Голунов, это дело по митингам в Москве, это пластиковый стаканчик, это дело Устинова. Мы не говорим уже о каких-то мелких вещах, типа вот полицейских, которые в Адлере склоняли к сексу 17-летнего школьницу. А какая-то реформа силового блока, с вашей точки зрения, действительно назрела, и это понимают, или только используют некие тактические ходы, чтобы вот затушить здесь и сейчас, а потом
видно будет? Конечно, тактические, а реформа избирательного законодательства не назрела. Каждый октябрь нам обещают, смотрите, у нас остался год, и мы все поменяем, отменим эти фильтры. Каждый год ничего, по большому счету, не происходит. Назрело большое количество изменений, а решения принимаются, конечно, ситуативно. Не решена проблема, конечно, раскола, который существует в Москве, который существует уже скоро там лет 10, да, который проявился на, в том числе и на этих выборах. Другое дело, что этот раскол тоже, протест тоже не использует этот раскол для формирования какой-то собственной стратегии, тактики, повестки, и, по большому счету, уроки не извлечены из 11-12 годов, и какого-то принципиально иного качества протестной стратегии я не фиксирую. По-прежнему проблемы для власти остается некая усталость общества от сегодняшних скучных реалий и готов интерес к изменениям любого свойства, можно созидательным, можно разрушительным. Обществу хочется некого движения, некой динамики.
То есть процессы в Москве летом, это был какой-то сейшн просто, что ли? Или что? Протесты?
Ну, понимаете, это самовоспроизводящаяся штука, да, которая раз там в 2-3 года то молодежь выходит, то что-то еще. По голосованиям в Москве мы видим, что в городе есть разлом. Значительная часть сторонников власти была деморализована, демобилизована. Пенсионеры не пришли на выборы Мосгордумы, у которых возникло ощущение, что происходит какая-то фигня. Так или иначе, лояльная категория, которая все равно в целом голосует скорее за власть, не являющая носителем той агрессии, с которой правоохранители выступали против протестующих, не имеющие внутри себя незавирального объяснения, почему одних кандидатов регистрируют, а других нет, они просто решили на эти выборы не ходить, вследствие чего эти 20% оказали для власти не волшебными, 20% участников выборов, а весьма проблемными, как показали итоги голосования.
Любопытно. 7373948 – это телефон прямого эфира, 7373948. Ну, то есть, когда говорят, что, скажем так, перспектива протеста сохраняется, она сохраняется, но в долгосрочной какой-то перспективе до какого-то следующего случая?
Ну, сохраняется, да, сохраняется политический запрос на более активную, более качественную, менее фриковую, что ли, политическую жизнь. Менее фейковый. Этот запрос достаточно очевиден, потому что когда даже в текущей повестке у вас дискуссии идут про одно, а какие-нибудь запреты, типа курение на балконах, пролетают совершенно про другое.
Ну, так быстро отменили. Слушайте, курение на балконе быстрее, чем дело Голунова решили, или дело Устинова.
Да, хотя, казалось бы, в принципе, реально даже по содержанию запрета были дискуссии, и у меня знакомые там лоббисты курения, которые говорили, что балкон, в принципе, наверное, может и правда, может и не надо курить, то есть не было однозначной волны негатива, но ощущение как общей дурости, оно, конечно, в обществе возникло при всем уважении к МЧС, инициировавшему эту инициативу и логике, но сама стилистика принятия решения, там, да, как нужно принимать решение, продавать обществу, смотрите, есть проблема, кариес, да, в рекламном ролике, есть вот, а вот есть же решение, да, вместо того, чтобы обозначить проблему, действительно, там, пожароопасность, действительно, этот дым идет соседям, у меня самого курящие соседи, и мне не очень комфортно, да, проблема вообще не была продана, и просто как очередная блажь была обществу предъявлена. Поскольку прошлая неделя была такая немножко оздоравливающая, там, да, и много дурацких решений отменялось, к счастью, наверное, и по курению дали задний ход.
А просто как это могло происходить? Как это? Вывешивание инициативы на каком-нибудь сайте для голосования? Ну, просто, скажем так, мы же не Швейцария, где по, значит, по голосованию референдум проводится по теме того, спиливать коровам рога или не спиливать.
Ну, смотрите, есть вопрос драматургии, действительно, сделайте каким-то там ток-шоу, там, я их не смотрю, но, насколько я понимаю, там, да, ничего про это нет, там, да, на секундочку, не о Трампе, а о чем-то еще. С другой стороны, начните людям, все-таки людей более четко ориентировать не на, не на запреты, там, а на способы замещения курения. Посмотрите, как много людей переходят на все-таки, видимо, более безобидные все эти вейпы, и, собственно, курильщик сейчас страдает от своей зависимости, да, и нуждается в помощи, а не просто в таком чморении, чтобы никто... причинение добра. Мы вам все запретим. А такой же, как бы, настроен на соучастие, на понимание проблемы, на готовность помочь курильщику стать более безопасным для себя окружающих, тоже, мягко говоря, не просматривается, да. Тот случай, когда, казалось бы, интересы там, государства, интересы массы производителей всех этих заменителей сигарет должны совпасть. Но каждый действует сам по себе.
Ну, может быть, как раз запрета. Мы тоже эту тему обсуждали по запрету курения. И с экспертами, со слушателями сошлись во мнении, что вот эта вот излишняя зарегулированность нашего государства, в нашем государстве, это следствие проблемы, что у нас нарушена коммуникация, как бы горизонтальная коммуникация. Поэтому проще такой старый добрый патернализм. Вот сюда нельзя, вот сюда можно, пожалуйста.
Нет, вы знаете, конечно... Есть некий парадокс в том, что запретительные меры, которые никогда не срабатывали в 20 веке, да, неожиданно дают эффект. Мы видим реальное снижение количества курящих людей. Мы видим, что практически нет мертвецки пьяных людей в подъездах там, и на улицах, что было частью нормы там, в 70-е, 80-е, 90-е годы 20 века. Там,
смотри, да? Какие подъезды.
Согласен, да, но тем не менее подъезды бывают... Ну, это человек мертвецкий, пьяный в центре Москвы, лежащий на улице, перестал быть нормой, которую все обходят там, да? Каждый там пятый позвонит и попытается увидеть в этом какое-то отклонение от ситуации. Как ни парадоксально, запретительные меры работают сейчас лучше, чем это было в 20 веке. Тоже борьба с алкоголизмом, вспомните, во что она выродилась в конце, ну, почитайте, если, да, наверное, да, не помните, в конце 80-х годов в такую колоссальную волну сопротивления со стороны людей со всеми самогонными аппаратами и прочими подвохами. И сейчас достаточно спокойно, скорее, накладывается на тренд, ну, снижения потребления крепких напитков, по крайней мере, в части возрастных категорий. Но эффективность подобных запретов не вполне объяснимая, но существующая, конечно, развращает тех, кто запрещает, и хочется запретить, уже не знаю, там что-нибудь еще,
кофе,
не знаю,
кваса. Следующий вариант — кофе запретить. 7373-94, он же тоже может вызывать зависимость определенную. Наушники, пожалуйста, наденьте. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Виталий из,
да,
города,
Виталий,
Москва.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, дело в том, что у нас очень большие надежды были на последние выборы президентские. И вот вы очень ласково, так нежно, и я даже сказал бы осторожненько, сказали, что народ разочарован очень сильно. Кабинетом министров, назначением, первый был удар по нам. Второй удар — тут же налоги и пенсионная реформа. Скажите, пожалуйста, а дает ли себе отчет наш президент, что на самом-то деле он избирался для того, чтобы именно в этой части его обещания были для нас... Мы перестали ему верить. Вот в чем дело. Я говорю это открыто, откровенно, и к моему огромному, к сожалению... Я не буду голосовать больше за нее никогда, даже при...
Ну, это понятно, это ваше оценочное суждение. Все-таки здесь у вас некое как-то расстройство в голосе есть. Про кризис доверия, давайте так.
Ну, слушайте, социология, согласно которой за последние полтора года там рейтинги власти упали на 20-25%, она общеизвестна. Она публикуется открыто, и она, естественно, падает регулярно на сводки в высшие кабинеты, в том числе и в кабинет номер один. В этом плане волна такого разочарования не является секретом для действующей власти. Оно, наверное, не воспринимается как такая критически значимая проблема, особенно в ситуации, когда нет номинально больших избирательных кампаний, по крайней мере, до 2021 года. Как проблема это осознается, ну, технически, да, можно сказать, иногда в массе стран мира после выборов начинаются какие-то непопулярные меры, происходит снижение рейтингов, это, казалось бы, закономерно, да, тем более, что общество не уходит почти, те разочаровавшиеся лоялисты, они скорее уходят в апатию, в депрессию, в ощущение собственного бессилия, нежели в готовность к какому-то мощному там протесту, поддержке оппозиции, и рейтинги оппозиции растут гораздо меньшими темпами, чем падали рейтинги власти. Тактически с этой ситуацией власть может мириться, исходя из того, что любви прежней больше нет, и, наверное, ее не будет.
А социальный договор, помните, много говорили?
Ну, слушайте, это же всякие тоже, как мы такие же политологи сидят и изобретают разные формулировки. Там, общественный договор куда-нибудь во Францию, 18 век и залезают. Был ли он общественный договор или нет, недоказуемо. Поэтому, наверное, прежней любви не будет. Задача власти в этой ситуации становится недопущение роста собственного антирейтинга. Не принимать решения, шаги, которые бесят. Которые дают сигнал человеку, что это вот силы зла, против которых нужно искать противоядие в виде сил добра. Власть старается слишком там не досаждать с какими-то безумными такими инициативами, отражающими всех, но полного иммунитета нет. Все равно возникают соблазны залезть в компьютер, на балкон, в постель, куда-то еще, в те сферы, где государству в целом делать, конечно, нечего.
Угу. Ну, здесь, конечно, еще момент сразу, когда, особенно я вспоминаю на волне вот этих вот акций протеста, которые проходили в Москве. Сначала это повод за, значит, по выборам, потом уже сказали, что это как, чуть ли не какая-то общефедеральная повестка. Но обвиняют оппозицию, например, в том, что, ребят, а вы не предлагаете какого-то концепта на будущее, то есть кризис идей. Но кризис идей тот же самый существует и у власти, хотя теоретически можно было бы здесь как раз некую конкуренцию определить. То есть вот у нас такая идея, значит, задела на будущее, а у вас другая, давайте об этом поговорим. Почему и с той, и с другой стороны не слышно, как будто мы все чего-то выжидаем?
Российское общество переживает период пониженного интереса к будущему, пониженных ожиданий относительно будущего. Соберите любую фокус-группу, проводите исследования, у человека есть взгляд на 2-3 года, дальше какие-то, может, бытовые там моменты, вот ребенок кончит школу, там дети женятся, а съезжу еще там 2-3 раза в жизни к морю съездить, какие-то моменты. А в целом у людей ощущение, что в ближайшие 50 лет будет все хорошо, а в ближайшие 15 все плохо. Никакого логического мостика между этими взглядами нет. Поэтому если бы там был период 60-х годов и в России, и в мире на фоне космических полетов, да, что будущее, мы знаем будущее, и оно хорошее, то сейчас, в принципе, во всем мире, конечно, тенденция такого тревожности перед будущим. Не знаю, возьмите там британский сериал «Годы» свежий, где показывают такой вот масштаб неврозов и страхов, которые возникают. Если бы в обществе было какое-то понимание мечты какой-то дожить до чего-то, как была мечта дожить до 2000 года, да, то либо власть, либо оппозиция у этого общества мечту бы украла, выдала бы за свою и, почивала бы на лаврах. В целом, проблема вот невроза по отношению к будущему, отход блока на любое размышление о будущем существует в каждом из нас, существует и у власти, и у оппозиции.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Сразу вспоминается, как это, не дай нам Бог жить в эпоху перемен, это что-то в этом роде сейчас происходит?
Ну, как бы сказать, на самом деле желание перемен тоже есть, потому что усталость от такого безвремения, она тоже в человека вшита и время от времени сказывается. И задача власти здесь скорее была бы в том, чтобы у человека не было бы запроса на такое максимально быстрое самоуничтожение всего, что создано. Потому что когда люди хотят перемен, они, в принципе, готовы к самым разнообразным переменам, в том числе ценой разрушения тех реалий, в которых человек живет, ему внешне комфортно, но очень скучно, скука, усталость – это то, что разрушило массу человеческих отношений, массу обществ, массу систем, и это не какая-то патология, это часть человеческой природы, ощущение усталости и скуки.
Но при этом мы же думаем о том, что вот у нас же есть уроки истории, мы какие-то извлекаем из 17-го года, из начала 90-х годов, и вот как бы сделать так, чтобы что-то изменилось, чтобы сейшн какой-то был, но не так, чтобы было как в 17-м или там в начале 90-х.
Ну, понимаете, по образованию историка, в общем-то, исхожу из того, что в прошлом ответов нет на вопросы, каждый раз все как бы происходит несколько иначе. Угу. Нет же никакого коллективного опыта, там, да, ни общества, ни у власти, ни какой-то управленческой системы. Каждый нарабатывает свой индивидуальный опыт, свои шишки в этом ужасе, в этом прелесть человеческой жизни.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Андрей. Вас
да, Андрей, пожалуйста, слушаем.
Я по поводу судей. Вот у нас, например, судья вечером вынес 7 часов, что наш карьер не может принимать такое количество московского мусора. А утром 9 часов его уже старшие товарищи из Москвы поправили. Теперь уже из карьера пятиэтажный дом гора возникла. А вы говорите, очень судья решил делать протестующих. Вот у нас как быстро еще решили за одну ночь.
За одну ночь что-то решили. То есть сначала вынесли, потом переделали, что ли? Такое возможно? Не знаю, честно. Сложно комментировать, потому что мама...
Паустина уже возможно?
А?
Паустина уже возможно несколько раз подряд.
Ну, там не за одну ночь хотя бы было.
Ну, за пару.
За пару ночей. 7373948. Знаете как, я угадаю эту мелодию с двух нот, например. Да, примерно что-то в этом роде. Здравствуйте, алло, слушаем вас.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот, Михаил, интересно узнать ваше мнение. Вот сейчас в информационном пространстве пошла вторая волна, и делают вполне серьезные заявления. Раньше вы их слышали, это Евгений Федоров, специалист. Суть которых сводится к тому, что у нас правительство, оно самостоятельно настолько, что президент с ним, с его политикой ничего сделать не может. Более того, на полном серьезе говорит, что администрация президента даже не знает, что происходит в правительстве. Не существует системы контроля за деятельностью правительства. Это буквально вот по радио выступают. Более того, сам Медведев не знает, что в его правительстве делается, потому что он завален текучей работой. Вот как вы к этому относитесь? Это что, вот, что тут больше маразма или какой-то хитрости политической? Или убедить людей, тогда зачем убеждать, что наш президент, имея громадные полномочия, на самом деле средний слой чиновников им руководит?
Понятно, принято. Но это расхожий тезис от Евгения Федорова.
Спасибо большое, да, за вопрос. Я вспоминаю, в прошлом году такая лояльная газета «Комсомольская правда», которая, казалось бы, ничего лишнего не напечатает, но там есть, видимо, не доходит первого редактора до последней полосы о них с анекдотами. И там была, Путин в Калининграде критиковал пенсионную реформу, был такой момент, и был анекдот о том, что Путин высказался против пенсионной реформы. Вот это да. Жалко, Путин в Кремле ничего не решает, написала «Комсомольская правда». А в реальности, конечно, политически ситуация вполне управляема. Политически, угу. Там, да, любое там, одна-две решение по одной-двум ключевым темам, которые принципиальны для президента или для премьера, можно довести до реализации. С другой стороны, конечно, любая управленческая система там, имеет свои границы управления. Да? Естественно, все происходит само, существует масса сериалов, особенно британских, о том, как, приходя на пост министра, чиновник оказывается, в общем, бессилен перед работающей управленческой системой. В этом есть минусы. С другой стороны, в общем, эта система тоже имеет защиту от таких разрушительных шагов сверху. А периодически, так или иначе, в истории появляются люди сверху, которые пытаются всю эту историю разрушить. Поэтому, наверное, в целом, да, говорить, что можно всеми звеньями управленческого аппарата до конца, так сказать, полностью владеть, там, это иллюзия. И, конечно же, ты можешь для себя определить несколько приоритетов, по которым более-менее сможешь контролировать управленческую систему, все остальное будет работать само. Но это не повод, наверное, разочаровываться, это не повод терять интерес к тельным моментам управления политической жизнью, которые подчас происходят с первыми лицами там, и в России, и в других странах мира, и сейчас, и в разные исторические эпохи.
493-й говорит, даешь Грефа и Кудрина больше в реальную экономику, Михаил, с учетом того, что Греф и Кудрин из информационных лент не сходят практически. То такое заявление, то другое заявление.
Ну, Греф в экономике присутствует, слава богу, Сбербанк в экономике присутствует, ему по-своему где-то тесно, наверное, Греф все-таки хочет большего, у него есть масса идей, иногда вполне таких умеренно-либеральных, иногда каких-то очень сильно из будущего, которые скорее там пугает и настораживает, нежели влечет к себе. Ну, наверное, в целом, наверное, Грефу и Кудрину у слушателей разные отношения, но, наверное, сложилось... у управленческой элиты понимание, ощущение, возможно, ошибочно или нет, что, по большому счету, мы на экономику влиять не можем. Все происходит примерно само, все хорошее, что все плохое, мы можем иногда немножко ухудшить, но, по большому счету, с экономикой не совладать. И, наверное, В этом объяснении тоже есть доля правды, доля здравого смысла, хотя, конечно, кажущегося таким очень странным на фоне, вот о чем говорил Сергей Алексеевич, гиперполномочий, которые есть там у первых лиц страны.
Но при этом 812-й любопытный здесь вопрос задает, то есть вы сейчас перекладываете ответственность за текущую ситуацию с президента на абстрактного чиновника, с другой стороны мы постоянно критикуем, что у нас слишком жесткая вертикаль, что пока президенту не дозвоняться на прямую линию, детской площадки в отдельно взятом дворе не появится.
Ну, мне кажется, я в ходе эфира ничего ни на кого не перекладывал. Может быть, я как-то невольно выскочила, но, по-моему, этого не было. Понимаете, в чем дело? Наверное, проблема с другой стороны, что и сам ты не можешь выйти, детскую площадку сделать, либо тебе не помогут, либо тебе завтра ее снесут, скажут, что она несогласована и опасна.
У нас в гостях Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Мы продолжаем с Михаилом Виноградовым, политологом, руководителем фонда «Петербургская политика». Несколько сообщений. Так, вы занимаетесь мифотворчеством, это мы с вами, что я, что вот, что ведущий, что гость занимается мифотворчеством. Нет никакой системы, как единого целого живого существа. Нет никакого общества, как единого целого живого существа. И уж тем более не существует никакого противостояния между населением и властью, когда один стоит против другого и ждет, не дождется, когда оппонент дрогнет.
Ну, в принципе, я согласен со всеми тремя тезисами.
Вот, и все.
Значит, даже социологи обычно говорят, что с некоторых пор неприлично говорить слово «народ», которое действительно описывает совершенно разных людей, а продвинутые социологи говорят, что и слово «общество», оно такое сомнительное и не описывающее реалии, хотя, казалось бы, социологи должны говорить, что общество наше все.
И еще один вопрос, а государство – это кто? Вот тоже вопрос такой задают. Государство – это кто? Это чиновники или это мы с вами?
Ну, слушайте, это такая абстракция, да. Есть такая фраза, что не нужно думать, что государство – это все мы, а государство – такая контора, типа ЖЭКа, только гораздо больше. А, конечно, это такая достаточно, ну, некая абстракция, там, да, которую, с одной стороны, если ты ответственный чиновник, который пытаешься какой-то порядок сохранять, ты должен ежедневно воссоздавать. Потому что как только ты его перестаешь воссоздавать, оно, так сказать, рушится. Это не значит, что оно однажды не может накатить катком на самого этого чиновника. Но, конечно, государство – это некая абстракция, не меньше, чем общество.
7373948, телефон прямого эфира. Тут еще интересный момент, вот как раз по поводу общества, государства. И вообще странная история вокруг центра Блохина. Происходит очередной скандал, потому что я помню не так давно, месяц буквально назад, мы рассказывали про врачей, которые, значит, написали, хирургов, которые написали в Нижнем Тагиле коллективное заявление об увольнении, потому что, говорят, заставляют перерабатывать, сверхурочные не платят и так далее, то есть проблема. Вроде как приехал министр здравоохранения региональный, сказал, давайте, ребята, потерпите, мы вопрос решим. Все, тема затихла. Тут центр Блохина, уже федеральный фактически масштаб. А там вопрос был к исследовательскому институту вот, детской онкологии, гематологии. А, уже теперь говорят, что 5 человек написали заявление вот, об увольнении. Это директор центра, говорит Иван Стилиди. А они накануне видеообращение сделали, потому что не сошлись с директором центра. Говорят, что какая-то плохая атмосфера стала. Странным образом зарплату начисляют. В общем, 26 врачей пригрозили, как говорят так, увольнение. Но здесь еще какой момент был? Врачи начали обвинять в нарушении профессиональной этики. Ну, то есть, как это так? Дети от вас зависят, родители от вас зависят, а вы тут что-то, административку какую-то развели, и непонятно что. Вот вроде бы, с одной стороны, хочется согласиться, потому что дети – это самое важное, а с другой стороны, вопрос возникает. Ребят, ну, давайте вы тогда… У врачей тоже есть определенные права. У врачей тоже есть дети, родители, семьи. И врачам тоже нужно платить деньги. С кого здесь начинаем-то?
Ну, видите, мы первую часть эфира так довольно весело говорили, а тема, безусловно, требующая такой очень серьезной деликатности. И, на мой взгляд, стоит выслушать все стороны. Вполне может быть, что на чьей-то стороне правда. Скорее всего, часть правды есть у каждой из сторон. И беда в том, что ни мы сами, ни вот то самое государство, ни там партия, медиа не привыкли, суды какие-нибудь, да, не привыкли вот обе стороны выслушивать, пытаясь почувствовать правду каждой из них и принять какие-то корректирующие меры, потому что вполне бывают ситуации, ну, взаимные все обвинения, все правдоподобны, да, Все, о чем говорят в отношении руководства центра, выглядит незавирально. Масса трудовых коллективов есть, непрозрачная система начисления зарплат, с другими такими непрозрачными шагами. С другой стороны, те косвенные обвинения в коррумпированности, которые звучат со стороны руководства центра через телеграм-каналы в отношении протестующих, они то, ну, такое тоже случается, да, и в сфере, даже в сфере онкологии такое случается. Поэтому тут, конечно, требуется все стороны как-то выслушать. И, но пока что я могу сказать, что та публичная реакция со стороны руководства центра, мне кажется, не очень удачной. Вот буквально сегодня видел реакцию о том, что мы уволили этого протестующего за хамство. Кажется мне...
Зав. Отделением был, да.
Потому что хамство, конечно, прискорбное качество, да, хотя мы понимаем, что очень такая субъективная штука, и явно хамство не является основанием, по крайней мере, для увольнения подчиненного. Для увольнения начальника иногда, пожалуй, да.
Угу. А Рошаль тут еще тоже не поддерживает решение врачей центра Блохина. Он говорит, я уже много лет детский доктор, это не понимаю, ищите другие способы, потому что это, кажется, шантаж. Ну, то есть, вот сложно еще сюда примешивается этическая сторона вопроса. Если ты доктор, и ты давал клятву Гиппократа, как говорят теперь про этих врачей, будь добр, ищи какие-то способы, значит, решения материальных проблем, но раз назвался врачом, то и тихонечко не бросай никого в беде. Вот так.
Ну, слушайте, там, да, одно дело, ты ушел с дежурства, ты прервал операцию, другое дело, ты там объявил об увольнении, что не одно и то же, там, да, манипулировать клятвами, там, вот ты росгвардеец, давал присягу, иди там, избивай кого угодно, там, да, то же самое. Поэтому, конечно, этически ситуация сложная. Работа врача вообще этически очень непростая, там, да, потому что когда мы требуем сегодня от медицины всего такого, когда возникает уголовное дело, не знаю, вокруг каждой там, смерти пациента, там, да, это тоже, ну, человек так или иначе смертен, да, и медицина со смертью все время пересекается, да, и каждый раз, когда вызывают полицию в случае любых подозрений на врачебную ошибку или халатность, это кажется странным. Знаете, в каком-то сериале слышал очень такую грустную фразу, что у каждого практикующего хирурга есть свое маленькое кладбище, да. Это тяжелая этическая профессия очень, где иногда приходится... Мне доводило сталкиваться, когда, собственно, ты должен принять решение, собственно, о продлении жизни человека там, без особых шансов, там, да, или ее прекращении. Там, да, поэтому это не является этически такой уж легкой работой, и клятва Гиппократа на все вопросы, как любая клятва, отвечать не может и не отвечает.
Тогда попробую вот эту проблему экстраполировать вот в такую социальную сферу. То есть многие говорили, что сценарий каких-то протестов в стране, он может быть каким? Не то, что абстрактный, за честные выборы, или чтобы кого-то допустили, нет. А у нас были проблемы с мусорками, остаются, ШИС, то есть периодически вспыхивает. А потом, значит, эти медики в Нижнем Тагиле, теперь медики в онкоцентре Блохина. Ну, то есть социальный протест, он такой, и так или иначе, это уже переходит в системную проблему, и с этой проблемой нужно что-то делать. И тактически уже, скажем так, прервать этот процесс не удастся.
Конечно, политический протест гораздо сильнее социального. Конечно же, масштаб социального протеста в целом преувеличивается. И масса отраслевых компаний, которые мы... Я сейчас не беру дело онкоцентра, да?
Да.
Которые мы видели в последние дни. Это был запрос на политику, замаскированный под корпоративную солидарность. Там, да, актеры, наступившиеся за Устинова и снявшегося в 4 фильмах, 2 из которых еще в производстве, один эпизод. На фоне их гораздо меньше активности во время дела Серебренникова, где, казалось бы, все очевидно. Там священники, психологи, историки, писавшие письма в защиту Устинова. Там это политический протест, желание активизации политической жизни, замаскированное под корпоративную солидарность в условиях ощущения у людей, что либо политика запрещена, либо это грязное дело, а мы тут за справедливость и за правду. Поэтому, если мы возьмем историю с Архангельской областью и ШИЕСом, то от Архангельска мусорный полигон в ШИЕСе не сильно ближе, чем от Москвы. Реально, это граница огромной Архангельской области, Республики Коми. Это скорее проблема Сыктывкара, а не Архангельска. Но экология стала тем паролем, которое, находящимся вот в неврозе, в запросе на изменения, в усталости людей, вывело на улицы. А в целом, на мой взгляд, конечно же, говорить, что вот политические протесты – это удел одиночек, а все социальные протесты – это наше все. Это как раз разговор куда-то вот в сторону 2017 года, про который вы говорили. В целом, запрос на политическую активность сегодня гораздо острее, а социальные социальная активность в России последние лет 20 невысока. Посмотрите, вообще исчезло забастовочное движение. Не очень понятно, почему, социологи не объясняют. Но вот если там 80-е, 90-е, а время пиковой активности,
то никакие... Да, совсем денег не было, прошу прощения.
Слушайте, 80-е годы у шахтеров, в конце 80-х, шахтеры одна из самых богатых профессий в СССР, там, а деньги там были. Совершенно не всегда протест возникает от бедности, от нищеты, от ощущения полного бессилия. Вот, поэтому в целом история социального протеста в России сегодня достаточно скромна, а не выраженность вот этого политического крика, за которым подчас нет четкого требования, за которым подчас нет четкой повестки, да, вот эта невыраженность, подавленность, она, по крайней мере, вот в августе-сентябре ощущалась острее, что не отменяя социальных проблем внутри коллективов, внутри больших компаний, внутри медицины, отношения там в коллективах, отношения пациентов и врачей и так далее.
493-й, Михаил, онкология, так, больной вопрос. Ну, онкология все-таки это наука. Наука. Давайте несколько по-другому термины применять, что сфера здравоохранения, которая касается борьбы с онкологическими заболеваниями, больной вопрос. Это... Он говорит, мало денег, никогда не думал, что в такой сфере тяжелые такие низкие зарплаты.
Ну, пущено, опять же, по терминам, мне кажется, да. Поскольку мы все стремимся избегать слова «рак», да, mm-hmm. то слово «онкология» просто является таким заменителем, поэтому что бы оно ни значило с точки зрения действительно того, что это наука, ну, все прогоняют от себя это. Слово это понятно, человеческая потребность. Запущена, соответственно, уже компания там, про там, заплату в 1-3 тысячи долларов врачей. Поэтому, мне кажется, мне интересно как раз было бы показания сторон сейчас сопоставить, инвентаризировать, потому что, ну, я чуть-чуть там с центром Блохина пересекался, там вопросы по тому, как все устроено, действительно, на мой взгляд, обоснованы.
Все-таки обоснованно. Но тут причем еще говорят, значит, доктор, президент Национального общества детских гематологов и онкологов, он сказал, президент центра имени Рогачева Александр Румянцев говорит, что проходящее лечение в онкоцентре дети не останутся без медпомощи. И там уже еще сегодня были сообщения, если я не ошибаюсь, петербургские онкологи сказали, что если что, вдруг мы прикроем. Ну, то есть дети, понятно, не останутся без внимания и лечения.
73... Наверное, это самое главное.
7373-948, телефон прямого эфира. Но вопрос, как проблему-то будут решать, если признают, что проблемы действительно существуют. Ну, то есть там по вопросам зарплат, по вопросам какого-то... Вот это вот
абсурд,
в коллективе
абсурд.
Тоже странно.
Не думаю, что проблемы нет. Проблема очевидна.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А подскажите, да. Вот такой вот, вот у этой апатии, да, и того отсутствия горизонта будущего у страны и у населения, есть же одна, у нас же страна индустриальная, она не может жить по-деревенски. Нужно, грубо говоря, все-таки сделать там ракету «Ангару», ракету «Сармат», нужно поддерживать инфраструктуру. А вот с такой пассивностью вот мы не провалимся. Я просто вот был в городе своего детства, Таганроге, он просто под землю проваливается, потому что, ну, не могут уже содержать коммуникации, ремонтировать. Вот. И как вот эта угроза, она властью осознается, что на советском оборудовании, инфраструктуре мы уже не протянем, надо...
Что-то делать
ракеты.
Масштабно. Но, с другой стороны, тонус там, где делают ракеты «Сармат» или «Ангара», он все-таки присутствует. Давайте так.
Ну, наверное, действительно, да. Городской цивилизации по сельскому укладу жить нельзя, но нужно попробовать. Можно попытаться, а вдруг выйдет.
Одноэтажная Америка?
Нет, ну я отчасти как бы шучу, но попытки такие вполне естественные, неизбежные, периодически происходили и происходят в истории России.
Тут еще интересно, что Минтруд продолжит обсуждение четырехдневной рабочей недели. Уж где-где много обсуждений, казалось бы, слишком много. Может быть, мы просто не привыкли к обсуждениям. Так это вопрос о четырехдневной рабочей неделе, потому что высказывались и работодатели, уже HeadHunter или SuperJob кто-то проводил исследование, работодатели сказали, нет, ребят, сокращение рабочей недели без сокращения зарплаты не получится. Ну, то есть, если хотите 4 дня, получите меньше денег. Минтруд говорит, что будет продолжать в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. С одной стороны, что говорят? Это может привести к росту издержек на рабочую силу и повышению себестоимости продукции. С другой, поможет сохранению здоровья работников, увеличит трудоспособность, даст какой-то маневр для, значит, творческих каких-то умозаключений и вообще деятельности какой-то творческой. А чего так носимся с этой четырехдневной неделей?
Знаете, вы перешли на тему, я даже боюсь переключения части аудитории на другую кнопку. Почему? Потому что у каждого из нас, без исключения, у любого из слушателей, есть смутное подозрение, что разговор о четырехдневной рабочей неделе – это какая-то фигня. Что-то вот как референдум пенсионной реформы. Помните, в том году его всем обещали зачем-то, и ничем не кончилось, только еще кривее. По-моему, тут предмета для разговора нет.
По-моему, в смысле, рабочей недели не будет?
Не будет никакой четырехдневной рабочей недели.
То есть это просто разговоры в пользу бедных, что ли?
Ну, видимо, как-то совсем катастрофически.
То есть вы не видите здесь каких-то признаков того, что на это... Потому что, как говорят, нам сейчас это под этим соусом преподнесут, но потому что мало денег в экономике, и нужно как-то оправдать, что мало денег в экономике, тех денег, которые в оборот пускаются, поэтому давайте работать меньше, ну и с зарплатами тоже будет проблема.
Ну... Я не думаю, что принято решение, как закрывать страну, закрывать экономику совсем там, да, и уходить в такую вот праздность там, да, как в фильме «Шарли Мэри» на Канарские острова там, да. А, признаков этого я не вижу, алмаз тоже вроде бы не нашли, поэтому у меня вот есть ощущение, что это какое-то просто неконтролируемое заполнение информационного пространства, тема, из-за которой нет ничего.
О, вот как интересно. 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948. Может быть, как-то глаз у нас просто замыливается, знаете как? Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, добрый день. Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим, слушаем вас.
И я хотел такой вопрос задать, продолжение предыдущего задачу. Вот мне абсолютно ощущение, я уже так довольно человек поживший, что в нынешнем форм-факторе Россия не выживет. Гигантское размазанное пространство, где мы пытаемся что-то там делать, какую-то инфраструктуру, какие-то имитации какой-то деятельности, все такое. И получается, что с этим анархическим населением, с коррупционными чиновниками, все на такой гигантской территории, вот эти сельские все районы, все дороги, мы просто не выживем. Мы должны в кластеры какие-то организовываться по Байкалу, вот от Владика до, условно говоря, до Москвы или там до Питера. И жить на этой вот, как канадцы, спирали. Спасибо.
Длинная безысходность.
Ну, слушайте, и так, на самом деле, жизнь на спирали, потому что за Уралом, по большому счету, жизнь вдоль Транссиба, да, если вы посмотрите плотность населения. Большая территория – это большая проблема, это иногда проблема, но не проклятие. Вы сами упомянули пример Канады. Есть огромнейшая страна Австралия, просто проекция Меркатора чуть-чуть на карте ее сплющивает, если посмотрите на глобусе, там, да, в общем, очень слабо заселенная там, да, есть тип подобных стран, есть огромные страны с очень разным качеством жизни, есть какой-нибудь там Демократическая Республика Конго, там, да, огромная и отсюда кажущаяся экономически несостоятельная, да, а есть большие страны, которые с территории справляются, ее не заселяя. Конечно, полномасштабное заселение России, территории России невозможно, конечно, климатически все эти солженицынская риторика про прорыв на северо-восток нереалистична. Я там почти во всех регионах России был, в том числе там и Дальний Восток, Восточная Сибирь, все это видел. Рентабельного освоения этих территорий невозможно, оно возможно только лично за ваш счет. Вот любое неэкономическое неразумное освоение будет идти за ваш счет, независимо от того, готовы вы к этому или нет.
Ну как, вахтовые методы, говорят, нас просто мало. Просто мало.
Не, ну слушайте, ну опять, есть более-менее такая высокая плотность населения в европейской части России, да. Понятно, что есть территории, где там вахтовый метод возможен. С другой стороны, вот я был летом на Шпицбергене, например, там есть российский шахтерский поселок, смысл которого в добыче угля, который идет на отопление этого поселка. Никакого экспорта, конечно, не существует. Россия же не может уйти с земли, которая почти что как бы ее. Вот. Но никакого экономического смысла в этом нет. И, естественно, это происходит тоже за ваш счет.
Так, что такое отсутствие будущего? Это ощущение того, что через 20 лет образы жизни и доходы останутся теми же, что и сейчас. Или же это ощущение того, что через 20 лет не будет ни страны, ни нормальной жизни. Вот это вот про нормальную жизнь.
Нет, ну и то, и другое есть. Вот социологи говорят, что доминирующее ощущение о состоянии общества – это ощущение такого презентизма, что будущее, оно примерно как настоящее. Ничего такого более великого там, да, или более ужасного ожидать не следует.
Ну, при этом сразу же вспоминают, значит, брежневскую эпоху застой. Говорят, вот тогда-то мы думали, что застой, а сейчас-то по прошествии времени мы понимаем, что это был не застой, а были благие времена.
Хотя вообще, конечно, это был застой, который, собственно, во многом подломил страну и привел к
катастрофе. Советский Союз. 7373-948, но при этом ностальгия есть. Вот эта ностальгия по советскому прошлому, она, с вашей точки зрения, как долго еще будет сохраняться?
Ну, слушайте, в любом поколении как бы там существует ностальгия, там, да, был советский анекдот, там, когда тебе когда больше нравилось, при Хрущеве или при Брежневе, при Хрущеве, почему, бабы были моложе, да, а вот это в каждом из нас там, оно присутствует, это совершенно естественное человеческое состояние, в котором нет смысла бороться, которое нет смысла поощрять.
А, мы ностальгируем, получается, все-таки не по эпохе, а по своей молодости. Исключительно. Все. Ну, больше ничего.
По самим себе. Кругу общения, там, укладу жизни.
И даже не важно, что там было. Потому что и высказывается сейчас 90-е. Это святые времена были. Святые времена.
Ну, было тяжелое время, но время скорее национального подвига, чем национального позора.
Ага. 7373-948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я слушаю вот вас внимательно.
Да.
Как все это рассуждение там про больницу, про лучше, про хуже. понимаете, какая ситуация здесь сейчас происходит, вообще необъяснимые вещи. У власти не то, что бездарность находится, а люди...
Ну, вопрос-то задавайте.
Да это не вопрос, это как бы...
Да, вот вопрос-то нужен. Вопрос нужен, товарищ. 7373948.
Вообще-то это иллюзия, что власть — место для отличников. Это, по большому счету, место для четвёрочников и троечников. В известной степени это страхует вас от каких-то суперколебаний. Недавно была дискуссия с одним из социологов, который с симпатией говорил, что общество сейчас не хочет президента Штирлица, а хочет президента профессора Преображенского. Сказал, а не кажется ли вам, что это еще гораздо опаснее, потому что смелый экспериментатор Преображенский, который, вообще-то говоря, насколько я понимаю, Булгаков, как и есть версия Ленина, имел в виду во всей этой истории, это подчас гораздо страшнее, хотя отличник, ну, 100%.
На самом деле. 7373-948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Добрый Георгий. День.
Да, Георгий, пожалуйста.
Я вот хотел спросить у вас, вот мне кажется, что мы зря комплексуем по поводу того, что неосвоенная территория и так далее. Канада неосвоенная территория, огромная. Та же Норвегия, большая часть территории неосвоенная, люди живут в городах, в поселках. Что-то такого. Ну, осваивать вахтовым методом, в чем проблема-то вообще?
Территория, вообще не вижу проблемы. Проблемы нет, может быть, территории все-таки разные.
Мне кажется, мы в целом не комплексуем.
Да?
Конечно.
Нормально. Тут вон сколько уговариваем Белоруссию на интеграцию, а Белоруссия все сопротивляется.
Ну, понимаете, Россия, элита внутренне понимает, что Белоруссия в составе России обойдется ей гораздо дороже, чем в нынешнем виде.
О, любопытно.
Конечно, интересно. Как-то еще можно какие-нибудь дотации, как-то кого-то там коррумпировать, что-то еще, а так вам, начиная от того, что вам придется все социальные выплаты оплатить, и как это было с Крымом, только в больших еще масштабах там, да, и у российской элиты, помимо понимания того, что белорусской элите это не очень нужно, и она получит достаточно недружественное население, которому сегодня некая ценность пребывания там в стране, где там нет, в их представлении нет какого-то шоковых там, да, не, там, не войн, что-то еще, где есть интерес там и к Европе там, да, и далеко не я специально в прошлом году проехал всю Белоруссию на фоне разговоров там, что вот Россия вот-вот готовится то ли дружба, то ли оккупацию, то ли что, и увидел, что как бы качество как бы отношения к собственной стране в Белоруссии за эти годы принципиально поменялось. Ну и прагматически России гораздо дороже обойдется вот, включение Белоруссии со всеми издержками, со всеми нацпроектами, со всеми прочими штуками в состав России. Тем более Беларусь, как Крым, явно будет требовать опережающего внимания, большего внимания. Вполне естественно, такая паразитическая логика.
Анастасия, ой, нет, простите, дирекция совхоза. Да, вы сюда пишете, правильно, это говорит и Москобот. Пожалуйста, пишите, задавайте свои вопросы. Тут еще, не знаю, уместно ли это связывается с Белоруссией, потому что мы тоже проводили голосование. Правда, у нас получилось, что 40% были скорее за то, что Белоруссия должна двигаться ближе к России, а 60%, что значит, к Европейскому Союзу. Но мы же, когда говорим, Беларусь, единый язык, мы так похожи и так далее. Но при этом 76% граждан России признали социологам, что не выходят в общем коридор многоквартирного дома, когда слышат, что там соседи, люди даже задерживаются с выходом на работу, в магазин или выбросом мусора, чтобы не встречаться с жильцами своего этажа. Самое частое объяснение причин – не так одет, не причесано, мне на работе в интернете хватает каких-то идиотов, чтобы общаться с ними еще на этаже. Ну, то есть, с одной стороны, как-то так мы, значит, за глобальное такой квази, я не знаю, бывший Советский Союз, а с другой стороны, мы соседей по лестничной клетке боимся.
Ну, во-первых, действительно, это иллюзия про близость, потому что у России сегодня плохие отношения, худшие, как правило, в Европе со странами славянскими и странами православными, а если, не дай бог, все вместе, отношения ужасные. Вот. И ну, соседями там можно пошутить, и этот пример привести, жалко, под конец эфира его оставили. Действительно, мы, придерживаясь разных жизненных логик, как-то внутренне вот не хотим, мы ничего не имеем против соседей, скорее всего, там большинство из окружающих соседей не маргиналы, там, да, не какие-то ужасные люди, не стреляют у нас деньги, но мы почему-то не хотим показываться им, показывать им факт своего существования. Это не вполне объяснимо, там, ну, нормальный человек не знает, как зовут соседа, да, там, тем более соседа сверху, снизу, если там он вас не заливает регулярно, вот, и это такая скрепа, которая сегодня объединяет носителей самых разных политических взглядов, самых разных страт, самых разных возрастов, только не общаться с соседями.
Значит, атомизация русского общества, вот она такая? То есть это наше естество?
И никто же нас об этом не жалеет особенно.
Но при этом, пожалуйста, с Донбассом мы общий народ, с Белоруссией мы общий народ. Давайте еще про Грузию вспомним, давайте про Армению вспомним. Советский Союз должен жить и так далее. Ну, то есть я здесь какое-то взаимоисключение. Или получается, что сосед не очень, а вот белорус хорош.
Не, ну, конечно, если вы уедете из дома, там, а потом соседям будете переписываться, там, и хотите встретиться, никогда потом не встретитесь. А вот это тоже нормальная часть человеческих отношений и коммуникаций.
Любопытно. 7373948, это телефон прямого.
С одноклассниками.
Как с одноклассниками. Это правда. Давайте соберемся. Ну, потом как-нибудь, может быть, наверное. 7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Это Виктор Михайлович.
Виктор Михайлович, слушаем вас. Пожалуйста.
Вот, Михаил, подскажите, пожалуйста, столько дискуссий проводится по вопросам, чем был плох Советский Союз, чем хорош. А вам известны примеры серьезного анализа положительных и отрицательных сторон Советского Союза? И нельзя ли было бы модель Советского Союза с устранением отрицательных явлений взять в качестве основной для построения будущего общества?
Спасибо.
Давайте как проведем отдельный эфир про это.
Да,
вполне, конечно. Разговору. Но при всех разговорах апелляции к Советскому Союзу нужно помнить одну важную деталь, в принципе, известную, но о которой мы сегодня забываем. Советский Союз умер. И пытаясь вот так или иначе оживить его тело спустя 30 лет, это эксперимент довольно смелый. СНГ-то умерла после 2014 года, просто об этом не принято говорить вслух.
Но получается, все равно те люди, которые и вспоминают Советский Союз, и думают, может быть, о перспективе какой-то возобновления Советского Союза, это все люди, которые ностальгируют по своему прошлому, когда... потому что в Советском Союзе они были молоды.
Не, ну хороших сторон тоже было, давайте про это поговорим там, да, но, да. Но в любом случае сегодня это не актуально.
Приходите к нам еще, Михаил. Михаил Виноградов у нас был в гостях, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.